говорит Радио Свобода. Россия заблокировала принятие резолюции в Совете Безопасности ООН по Сирии в связи с применением там химического оружия.
Известно, что сирийская и российская авиация наносила авиаудары в этом районе неоднократно последние недели.
Заключение человека, ставшего ненадолго подозреваемым по делу о теракте в петербургском метро.
В определенное время реагировали более-менее спокойно. Ну, обращали внимание, но кому-то нужно в любом случае рознь по Сирии.
Отвечает ли государственным интересам очередная передача Росстата в подчинении Министерства экономического развития России?
Конечно, здесь есть явный конфликт интересов, который может приводить к искажениям статистики, а может, в принципе, и не приводить.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 6 апреля. Число жертв химической атаки 4 апреля на объекты в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, которые удерживают вооруженные отряды, противостоящие президенту Башару Асаду оппозиции, превысило 70 человек. По данным сирийского центра мониторинга за соблюдение прав человека, половина погибших женщины и дети. Медики подозревают, что при атаке было применено боевое отравляющее вещество, скорее всего, зарин, на что указывают характерные симптомы у погибших оппозиций. Пострадавших. Россия, поддерживающая режим Асада, заявила в среду, что 4 апреля сирийская правительственная авиация нанесла в провинции Идлиб удар по складу боеприпасов с отравляющими веществами, принадлежащему неким боевикам-террористам, которые поставляли их также и в Ирак. В Дамаске утверждают, что в авианалете участвовали устаревшие истребители-бомбардировщики Су-22 еще советского производства, якобы не предназначенные для оснащения химическими боеприпасами. Однако многочисленные очевидцы на месте говорят, что точно видели правительственные самолеты, сбрасывавшие именно боевые отравляющие вещества. Заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химической атаке в Сирии завершилось безрезультатно. Голосование по предложенной США, Великобритании и Франции резолюции не состоялось из-за разногласий среди членов Совета. В частности, против принятия резолюции выступила Россия, обладающая правом вето. Мой коллега Александр Гостев побеседовал о случившемся в провинции Идлиб с Кириллом Михайловым, аналитиком международной расследовательской группы Conflict Intelligence Team, проверяющей по открытым источникам сообщения о бомбардировках и гибели мирного населения в Сирии.
Какое именно химическое оружие было применено в провинции Идлиб и какие имеются доказательства того, что это именно оно?
Эксперты по химическому оружию, которые анализировали предыдущее применение нервно-паралитических отравляющих веществ в 2014 году, говорят, что необходимо еще провести химические анализы, но уже некоторые медицинские признаки, так то сужение зрачков и отсутствие реакции на свет у пострадавших, пена изо рта и конвульсии, говорят о том, что применено нечто гораздо более серьезное, чем газ хлор, который силы Асада применяют более-менее регулярно. Если это действительно нервно-паралитическое вещество, то это будет первое доказанное применение таких веществ вроде зарина или аналогичных ему веществ. Первое с 2014 года, когда погибли сотни человек в пригороде Дамаска.
Я тоже видел две версии, что это либо зарин, либо хлор. Кто применил химические боеприпасы и каким способом?
Скорее всего, химические боеприпасы применила та сторона, которая их применяла с завидной регулярностью последние несколько лет. Отчеты ООН и Организации по запрету химического оружия неоднократно обвиняли проправительственные силы в использовании тогда еще кустарных боеприпасов в виде баллонов с хлором или таких же баллонов, помещенных в самодельные бочковые бомбы, сбрасываемые из сирийских вертолетов. Кроме того, известно, что сирийская и российская авиация наносила авиаудары в этом районе неоднократно последние недели. Это связано с наступлением противника в Асада к югу от населенного пункта Хан-Шейхун на город Хама, контролируемый асадовскими силами. Известно, что за день до этого была уничтожена частично одна из больниц, крупнейших в этом районе населенном пункте Маар-Этан-Нуман. Известно, что в тот же день пострадал штаб гражданской обороны, так называемых «белых касок» в городе Хан-Шейхун. имеются видеозаписи, где во время помощи пострадавшему в больнице, которую освещали сирийские гражданские журналисты, медиа-активисты, один или несколько госпиталей подверглись авиаударам, так что вся эта совокупность свидетельствует, конечно, о том, что это, скорее всего, были асадовские силы, которые также ранее применяли это химическое оружие.
Кирилл, если взять чисто военный аспект, как и с какой частотой, каким способом эти боеприпасы химические применяются? Это бомбардировки авиации, это удары с вертолетов, использование самодельных боеприпасов, которые вы упомянули, или это артиллерийский обстрел, минометный обстрел? Потому что способы, говоря военным языком, доставки могут быть разные.
На данный момент чаще всего применяется силами осады именно авиация, то есть сбрасываемые с вертолетов боеприпасы, тогда как та самая очень сильно нашумевшая в свое время химическая атака в пригороде Дамаска была осуществлена ракетами «Вулкан», тоже начиненными химическим оружием, но это были специальные совершенно боеприпасы, а не самодельные. Сейчас сложно сказать, но это были авиаудары, так как одновременно с этим происходили и другие авиаудары уже фугасно-осколочного характера. Последствия их очень хорошо видны на различных видео, где поднимаются характерные для таких авиаударов столбы дыма. Конечно, нельзя полностью исключать и артиллерийского обстрела, поскольку Хан Шайхун находится, в принципе, в радиусе действия даже осадовской артиллерии.
Но воронки от боеприпасов, как вы пишете, свидетельствуют о том, что это именно химические боеприпасы, а не осколочно-фугасные.
Да, потому что видно, что взрыв был очень маленький, на самом деле, он едва повредил асфальт. А это характерно для того, когда происходит просто подрыв небольшого заряда, который, собственно, инициирует распространение отравляющего вещества. То есть, если бы мы наблюдали осколочно-фугасный взрыв, мы бы наблюдали гораздо более серьезное разрушение и гораздо более крупные воронки, чего в данном случае мы не видим.
А кто действует в этом районе против правительственных войск Асада? По кому именно теоретически наносились удары?
В этом районе действуют самые различные группировки, от частей свободной сирийской армии, в том числе Джейша Леза, свободной армии Идлиба, до международно признанных террористических организаций, вроде Хаят Тахрир аш-Шам, бывшая Джабхат ан-Нусра, бывший филиал Аль-Каиды, как они говорят, что они порвали Аль-Каиды, но это сложно доказать. Поэтому, например, США до сих пор наносят по этой группировке авиаудары. Понятно, что, конечно, в основном пострадали мирные жители, однако сторонники Асада будут оправдывать этот факт именно тем, что в этой провинции действует в том числе бывший Джабхат ан-Нусра. Сложно, конечно, сказать, кто именно, что именно контролирует, однако в любом случае это не оправдывает нанесение ударов по местным спасателям, по больницам и по, собственно, мирным жителям химическими боеприпасами, которые, естественно, являются боеприпасами избирательного действия, применение которых запрещено.
Несколько лет назад о химическом оружии, которое применяют войска Башара Асада, говорилось постоянно. Потом эти разговоры стали реже. Как так вышло?
Просто люди, на самом деле, уже привыкли к таким вещам, потому что если следить, например, за исследованием команды Беллингкэт, которая старательно изучает эту тему еще с 2013 года, собственно, Эллиот и Хиггинс, их основатели, получил известность, исследуя применение зарина в Гуте в пригороде Дамаска сейчас, они регулярно отмечают применение хлорных боеприпасов, приводят доказательства брошенных баллонов, на которых прямым текстом написано химическое обозначение элемента хлор и так далее. В принципе, эта информация появляется регулярно, она освещается даже в СМИ, но не так сильно, и появляются последние отчеты ООН, также говорят о том, что это применялось регулярно, но на самом деле вот применение нервно-паралитических веществ, о котором сейчас говорят, но которое, повторюсь, еще пока не доказано, это все-таки нечто совершенно новое, не новое, но беспрецедентное за несколько лет этого конфликта. Если это так, то получится, что либо Асад получил откуда-то это химическое оружие от его союзников, от России, или, что более вероятно, от Ирана, но хотя доказательств ни того, ни другого в открытых источниках нет, либо так или иначе восстановил собственную очередь по производству химического оружия после того, как он его сдал в 2013 году под присмотром российских военных.
Интересно еще, почему он именно сейчас мог решиться на такое открытое применение химического оружия? Явно же, предвидя масштаб реакции, зная, что следы скрыть не удастся?
Есть различные версии. Некоторые связывают это с недавним комментарием нового главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона, который заявил, что смещение Башара Асада с поста президента Сирии больше не является приоритетом США. И, видимо, Асад мог воспринять это как карт-бланш. Например, еще я читал недавно статью одного арабского издания, где описывался диалог конгрессвумен Талси Габбард, которая ездила в Сирию к Башару Асаду, где она ему прямым текстом заявляла, то, что Трамп готов ему позвонить в своей ситуации. Это тоже очень беспрецедентная вещь для американской внешней политики. Это, конечно, история с звонком Трампа, может быть, слухами, но вполне очевидно, что сейчас политика США на Ближнем Востоке окончательно переориентируется из каких-то усилий, которые они направляли на помощь сирийской оппозиции, на борьбу с исламским государством, в ходе которой возможна коалиция как с Россией, так и даже с правительством Башара Асада, которого, собственно, Трамп еще в ходе предвыборной кампании хвалил за уничтожение террористов. Возможно, что Асад почувствовал некий карт-бланш. Это одна из версий, а другая из версий, что это на самом деле применение химического оружия не было санкционировано в высших эшелонах сирийской власти, потому что нужно понимать, что если мы воспринимаем сирийский режим и сирийскую армию как нечто монолитное, на самом деле, как об этом говорят многие исследователи, в том числе те, кто имеет очень много источников на территории Сирии, то, что сирийская армия представляет собой довольно аморфное образование, где управляют определенные полевые командиры, прикрываемые именем Асада, имеются какие-то группировки, лояльные практически только себе, отдельно там мафиозным кланам, имеются группировки, лояльные Ирану. Сейчас появилось новое формирование, пятый корпус, так называемый лояльный, скорее, уже России, которому Россия поставляет технику, советников и так далее. Поэтому вполне возможно, что какой-то человек, командир, который отдавал приказы о химической атаке, мог даже не получать указаний из Дамаска. Это только один из вариантов, я подчеркиваю. А другой вариант – это именно то, что, как я уже говорил, Асад почувствовал, что у него развязаны руки.
Ну, США сегодня очень резко осуждают применение химического оружия в Сирии. При этом вся вина нынешней администрации возлагается на предыдущего президента США Барака Обаму и на его мягкость, который гордился тем, что избежал большой войны в Сирии из-за химического оружия Асада.
Я сегодня прочитал буквально 20 твитов Трампа, которые он написал в 2014 году, выступая очень резко против, собственно, применение ракетных и авиаударов против сил Башара Асада после химической атаки в Гуте. Он неоднократно говорил то, что нам нужно не лезть в Сирию, не нужно помогать там террористам, нам нужно, собственно, решать проблемы внутри США. Логично было бы предположить, что его мнение по этому поводу сильно не изменилось. Заявления, которые мы видим, достаточно дежурные заявления, за которыми вряд ли что-то последует.
Есть еще заявление Минобороны России о том, что вся эта химическая атака – это последствия бомбардировки склада химического оружия самих, вот неких неназванных боевиков.
Вчера вообще эта версия распространялась по Твиттеру в виде версии, капиталирующейся правосадовскими троллями и некоторыми блогами, тоже поддерживающими Башара Асада, типа того же Аль-Маздар Ньюс. Сейчас Минобороны говорит, что это данные объективного контроля, но никаких спутниковых, никаких снимков беспилотников мы не видим. Кроме того, они заявляют то, что эти боеприпасы поставлялись в Ирак. Это заявление не выдерживает никакой критики, просто потому что известно, что как Джабхат ан-Нусра, так и более умеренные группировки действующих в провинции Идлиб враждуют ИГИЛ и в предыдущие годы воевали против ИГИЛ, поэтому было бы странно, если бы не поставляли ИГИЛ химическое оружие, тем более, что известно, что у ИГИЛ имеются мощности по производству химического оружия на территории самого Ирака, поскольку эти мощности периодически бомбят американцы, периодически эти мощности занимают, и уже иракская армия обнаруживает на освобожденных территориях фабрики производства химического оружия. То есть было бы странно вести их каким-то окольным маршрутом из Сирии, тем более, что буквально в нескольких километрах от населенного пункта Хан-Шейхун развиваются очень тяжелые бои между сторонниками, противниками Асада, и было бы логично применять химическое оружие, если бы они хотели выполнять на этой территории. Кроме того, заявляется в том числе, что симптомы, которые Минобороны определила по соцсетям, соответствуют симптомам, которые были при применении химического оружия якобы повстанцами в Алеппо. Однако я внимательно сейчас изучил
заявления российских и сирийских властей о применении боевиками химического оружия, и там довольно однозначно говорится о том, что применялся хлор, причем непонятно, кто его тогда применял, поскольку сирийские военные тоже очень активно применяли хлор в Алеппо, о чем говорят международные организации вроде Human Rights Watch, например. Ну, по крайней мере, там не отмечалось таких серьезных симптомов, как те, которые отмечаются в Ханшихуне, которые характерны скорее для применения нервно-паралитического отравляющего вещества. Эта информация, как еще говорю, она все-таки не выдерживает очередной раз никакой критики. И я думаю, что они просто быстренько слепили, что могли, перед Совбезом ООН, чтобы преемник Чуркина, кто он там, не знаю, имел возможность так или иначе болтаться и заветировать любую резолюцию на основе якобы этих данных объективного контроля, которые якобы имеются у российской стороны.
С аналитиком международной расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым беседовал Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге завершается траур по погибшим при взрыве, прогремевшем 3 апреля в метро. Среди 14 погибших была Ирина Медянцева, художник-кукольник. Ее куклы очень нравились людям, они охотно покупали их, чтобы украсить свои дома. Ирину Медянцеву оплакивают две ее взрослые дочери, муж, друзья, ученики. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Среди тех, кто ехал в злополучном третьем вагоне поезда метро, взорвавшемся 3 апреля на перегоне между станцией Сенная площадь и Технологический институт, была Ирина Медянцева, жена, мать, успешный художник-кукольник, преподаватель детской студии, участник многих выставок. Она ехала с одной из своих взрослых дочерей, и когда в вагоне раздался взрыв, успела закрыть ее своим телом. Муж Ирины Медянцевой, Александр Каминский, несмотря на свое горе и свалив на него хлопоты, связанные с похоронами, согласился рассказать о своей погибшей жене.
Это был замечательный человек, любящая мать, трудоголик, светлый, прекрасный человек был, который хотел жить, мечтал о внуках. У нее две дочки. Одна живет уже здесь, в Питере, недалеко от нас, почаще видимся. Одна живет в Новгороде. Она приехала проводить вместе время, у нас сходили в театр и поехала провожать ее, и вот попали. Мы буквально только зашли, только на стену зашли, и это случилось почти сразу. Я был на работе, как это случилось. Ну, я думаю, что мама еще в сознании была, она ей крикнула, что звони Саше. Я взял трубку, ну, уже было слышно, что что-то случилось ужасное. Масштаб ужасного был понятен сразу. Она в крови, здесь авария, взрыв, метро. Саша, помоги. Ну, чем я мог помочь? Я мог только пытаться выйти на экстренную службу, чтобы, если еще не знают, оповестить. Ну, еще не знали, я там был один из первых. Началось движение, началась работа. Конечно, была неожиданно шок. Ну, вот так вот.
Александр и Ирина прожили вместе 9 лет. У обоих это был второй брак, оказавшийся очень счастливым.
Знаете, я вот до этого момента был просто счастливый человек. Мне было все. Может, здоровья чуть-чуть не хватало в этом возрасте, это уже нормально, ненормально. Было все. Двое детей ее, двое моих, 4 внука. Мы, наконец, решили квартирный вопрос. У меня живы родители до сих пор. Ну, было все, у меня работа есть. Понимаете, вот такая беда.
Александр, наверное, для Ирины были очень важны ее куклы.
Человек любил свою работу. Работа приносила мало того, что удовлетворение духовное, моральное, она приносила еще денежное, поэтому. Ну, и всячески помогал. Изначально морально помогал. Психологически, потому что уверенности не хватало в свое время. Ну, материально, потому что все-таки изначально вложение требуется. Что-то помогал по материалам, что-то подделки какие-то делал там. Были мои какие-то функции определенные. Работаю с людьми, там, техническое образование. Мы вместе, мы смогли посещать выставки. Кукла года выставка есть, мы в них участвовали. В Москве участвовали в выставке больших.
По словам Александра, они с Ириной познакомились на курорте в Старой Руссе. И то, что обычно называется курортным романом, переросло в любовь на всю жизнь. Только вот жизнь у Ирины оказалась короткой. Судя по всему, Ирина была очень живым и общительным человеком. Она была частым гостем в галерее кукол Варвары Скрипкиной, тоже художника-кукольника.
Когда мы открыли галерею в 2003 году, решили, что авторы должны быть разные, чтобы каждый приходящий мог найти для себя что-нибудь. Наши двери были открыты для всех авторов. Вот Ира пришла к нам в 2008 году. Тогда только искусство авторской куклы недавно относительно начиналось. Материалов было мало всяких разных, поэтому все изобретали кто что мог. Для меня в авторской кукле очень важный момент имеет эмоция, чувство, которое передает именно эта кукла. Человек, который приобретает куклу, он не всегда коллекционер. Зачастую люди просто приходят, получается момент влюбленности, и они приобретают себе друга в дом, грубо говоря. А именно работы, они именно вот такие были душевные, с открытыми глазами, с такими ясными. В основном с грустью, потому что, в общем-то, куклу с греческим хохотом очень сложно сделать, потому что смеяться как-то нужно через душу, наверное. У нее слегка с налетом грусти, как в основном у всех кукольников. Но такая, ну, есть грусть грустная, есть грусть добрая. Вот у нее были добро-грустные. Но ее работы, они очень узнаваемы. Другое дело, что сейчас, конечно, у нее уже было много учеников, и ученики не всегда имеют свой какой-то внутренний личный стержень, а подражают мастеру, поэтому, конечно, есть уже какие-то подражатели. Она же каждый раз приходила сама, приносила свои работы, приглашала нас на всякие разные мероприятия. Она очень светлая, такая лучезарная. Я на нее, когда вот начинала как-то критиковать в плане творческом, потому что, ну, как сказать, когда просто сидит человек, сам с собой делает, да, он делает, ему считает, что это шедевр, да, это вполне может быть заблуждением. И наши близкие нас нахваливают все вокруг. А я как бы сторонним, адекватным, абсолютно не ревнивым, а таким вот как бы взглядом, но, в общем, начинала на нее иногда подбуровливать, но она с таким позитивом, она так не превращалась в ежика, как вот очень многие авторы, которые считают себя гениальными. Сразу так. А я так вижу. Нет, Ира всегда очень мило, по-доброму. И все время у нее любимая фраза была, она все время ее добавляла. По несколько раз за каждую нашу встречу. Спасибо тебе, добрый человек. Спасибо тебе, добрый человек. Из нее очень часто выпрыгивали куклы. И поскольку они были добрые, и у нее был свой круг коллекционеров, и просто вот людей, которые приходили и влюблялись, на добрый подарок, предположим, купить. А когда художника хорошо покупают, он, помимо того, что из него из самого есть, у него еще и стимул есть. Это вот есть авторы, которые сидят и грустят. Вот, меня никто не покупает, я, наверное, плохой автор. А Ира, она это работала. И поэтому, соответственно, приходила за денежкой, приносила кучу кукол. Она, у нее какая-то прогрессия такая была. Знаете, придет за денежкой за одну куклу, принесет три. Придет за денежкой за две куклы, принесет пять. Ну, и достаточно часто. Ну, на протяжении вот сколько, 9 лет, ну, раз в месяц, наверное, мы виделись. Вот я еще что хочу сказать, что иногда бывает, вот не нравится тебе работа, неважно, живописец, график, скульптор, там, кукольник. Работа нравится, узнаешь человека близко, да? И сразу потом начинается уже отторжение, даже хотя ты головой понимаешь, что это шедевры, что это прекрасные произведения искусства. Но ты знаешь, какой вот в жизни человек гаденький, подленький, а это не всегда прям совсем отражается в работах сущность человека. А когда узнаешь его лично, да, понимаешь, что работа хорошая, ну пусть будет у нас. Но самой она уже не нравится, себе бы в дом не взял. А у Сыры такого абсолютно не было. Она преподавала-то давно и куклами занималась давно, но из таких вот материалов, к такому виду, она пришла попозже, я, возможно, чуть пораньше. Ни разу никакой-то не было ни гадости, ни подлости. Личное знание этого автора никаким образом не отложило на отношении к тому, что она делала.
Варвара, а как вы узнали о том, что Ирина погибла?
Когда я услышала вообще про эти взрывы, у меня вот падал уже и самолет, и что только не происходило. Как-то вот, ну да, слезу пустишь там как-то. Тут в этот раз, когда во мне сидела, какое-то пересечение ужасное должно. Я вообще обычно не смотрю ВКонтакте вот эти вот все новости, там мне лень. А тут я, значит, упорно стала листать. Где-то там в глубине еще вообще ни у кого никакой реакции. Даже, может, никто не обратил на это внимания. Я увидела строчку, и я сразу зашла на ее страницу. И там просто было коротко, без всего написано, что сегодня погибла во время теракта Ирина Медянцева. Я в шоке, думаю, господи, такого быть не может. Или это утка какая-то, или, знаете, мало ли кто-то кого-то вскрыл. Ревя полночи, пыталась там по всяким этим МЧСам дозвониться, но у нас все как всегда, все замечательно. Никаких ни списков, ничего, нигде. Но я написала одной общей знакомых, но она подтвердила, что да. А на следующий день уже там как бы стало окончательно понятно, что это не шутка была какая-то дурацкая.
Сегодня, 6 апреля, Ирину Медзянцеву похоронили на Овцинском кладбище в поселке Свердлово. Ей было 48 лет. Ее дочь Елена, которую Ирина при взрыве закрыла своим телом, до сих пор находится в реанимации. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Первые кадры с камер наблюдения, на которых был изображен предполагаемый террорист, были опубликованы спустя уже 2 часа после взрыва бомбы в вагоне петербургского метро. На снимках был высокий мужчина в мусульманской одежде. У многих комментаторов это вызвало удивление. Неужели кто-то будет так одеваться, отправляясь совершать теракт в метро? И правда, через несколько часов стало известно, что человек с фотографией сам явился в полицию и объяснил, что к взрыву в метро не причастен. После небольшого расследования его отпустили. Но это было лишь начало заключений 39-летнего водителя из Башкирии Ильяса Никитина. О его дальнейшей судьбе мой коллега Марк Крутов.
На следующий день Никитин сидел на своем месте в салоне Боинга 737 авиакомпании «Россия», который вот-вот должен был вылететь из аэропорта Пулково в Москву. Из столицы Никитин планировал сразу же вылететь в Оренбург, а из Оренбурга отправиться в соседнюю Башкирию, где в деревне живет его мама. За несколько дней до теракта в метро она попала в больницу с инфарктом. Все пошло не так с самого начала. Несколько пассажиров самолета узнали в Никитине человека, фотографии которого облетели все российские СМИ. Люди испугались лететь с ним, кто-то потребовал высадить Никитина из самолета, но капитан отказался отдать соответствующее распоряжение наземным службам, вырулил на взлетно-посадочную полосу и поднял самолет в небо. Через 40 минут самолет приземлился в аэропорту. Короткая пересадка, следующий рейс в Оренбург. Никитин занимает место, и кто-то снова узнает в нем человека с фотографии. К этому моменту многие сайты, уже не стесняясь, выписывают Никитину хлесткое прозвище «террорист в шапочке», хотя всем к тому моменту уже прекрасно известно, что ко взрыву в метро он отношения не имеет. Пассажиры снова требуют высадить колоритного бородача в традиционном мусульманском платье. Капитан воздушного судна на этот раз идет у них на поводу и вызывает службу безопасности. Никитина выводят из самолета и отводят в линейный отдел полиции. На сайте Life.ru выходит новость с заголовком «Смертника в шапочке еще раз задержали в Москве». Никитина быстро отпускают, но в аэропорту его уже ждет толпа журналистов. Спасаясь от них, он практически бежит в сторону маршрутного такси. Садится туда, вместе с ним в маршрутку успевает запрыгнуть один из преследователей. Вместе они едут до ближайшей станции метро, Юго-Западной. Никитин спускается на платформу, и тут по дороге полиция задерживает его еще раз для проверки документов. В итоге уехать в Башкирию Ильяс Никитин смог только на следующий день. Вместо 5 часов на самолете – почти сутки в дороге с попутчиком, найденным на сервисе «Блаблакар». 5 апреля нашего героя настигает еще один удар. Сайт «Ислам Ньюс» сообщает, что Никитина уволили с работы. О том, что он работает водителем грузовика, стало известно еще в день взрыва в метро. Крупная компания занимается бурением и грузоперевозками, базируется в Нижневартовске. Как стало известно Радио Свобода от источников знакомых с ситуацией, вечером 3 апреля в офис фирмы, где работает Никитин, пришли сотрудники Следственного комитета, провели обыск и в ультимативной форме потребовали от директора предприятия уволить попавшего в новости сотрудника и даже его напарника. Начальнику такое развитие дел не понравилось. Работой Никитина он был доволен, увольнять его не собирался, поэтому рассказал о случившемся журналистам. После огласки Следственный комитет открестился от этой истории, и в четверг стало известно, что Ильяс Никитин может вернуться к работе. Это он и намерен сделать в ближайшие дни, как только закончит навещать больную мать. В разговоре с корреспондентом сайта «Идель Реалии» Диной Нагаевой, он состоялся еще до того, как Никитин узнал, что ему удалось избежать увольнения, Ильяс признается, после теракта он пошел в полицию для того, чтобы обезопасить не только себя, но и других мусульман. Ильяс Никитин родом из Башкирии, из Кумертау, мама татарка, папа русский. По его словам, он рос под влиянием своих татарских бабушки и дедушки. Сейчас учится в медресе при мечети Ля-Ля Тюльпан в Уфе. Окончил Рязанское военное училище, служил в Чечне, потом принял ислам.
Ну, только что узнали новость, что вас с работы уволили.
Стараются, по крайней мере.
Вам позвонили или как-то сказали, сообщили об этом?
Ну, да, сказали, да, сообщили.
Вы как-то будете вот реагировать на эту ситуацию? СМИ, суд подавать или еще как-то защиту своей чести, причинение морального ущерба и так далее?
Я еще не в курсе, как они это поступили, там, каким причинам, но еще не доехал, я еще с начальством со своим.
Нет, не только касательно работы, а вот на репортеров, которые первыми опубликовали вашу фотографию.
Я вообще еще с юридической юристами даже не разговаривал, как это все делать.
А вообще, как вы относитесь к тому, что вот в обществе такое отношение к мусульманам, к исламу?
Я не то, что считаю, что это многие так думают. Например, с кем я разговаривал, которые службы безопасности, адекватно, люди адекватно реагируют, провели расследование, я свободно выехал. Это есть часть людей, которые так относятся.
Вечером вас снова задержали, там до выяснения обстоятельств. Вас долго продержали? Сразу отпустили?
Не, минут 15-20 там.
А к авиакомпании вы будете какой-то претензии предъявлять или нет, то, что вас не взяли на борт?
Вот это сложный вопрос. Ну, они как бы возместили мне билет, все, но я даже не в курсе, как это все. Я говорю, в юридическом плане не очень.
С юридической точки зрения у них не было никаких оснований вас снимать?
Не, мнение у этих пассажиров возможно, но когда я с Питера улетал, например, там какая-то была такая реакция людей, пассажиров, но, в принципе, командир корабля принял решение, и все, нас отфиксировали на взлетной полосе, мы улетели в Москву, как бы, там решил этот вопрос, но это в Москве не получилось.
А вы куда летели, в Нижневартовск или в Башкирию?
Не, в Башкирию.
А вот еще такой вопрос, вы все время носите вот эту тюфтейку татарскую, черную?
Она не черная, темно-синяя у меня одежда.
Ага, то есть вы все время так ходите, да, независимо от того, как прохожие там реагируют?
В принципе, до определенного времени реагировали более-менее спокойно. Ну, обращали внимание, но адекватно. Кому-то нужно в любом случае рознь посеять.
Почему вы сами пошли в полицию? И какая была ваша реакция, когда увидели свое фото в хрониках?
Ну, боятся. Тот, кто за собой что-то чувствует, я пошел решать вопрос, потому что за всю уму сейчас же всех будут мусульман считать. Поэтому...
Говорит Ильяс Никитин. По словам журналиста сайта «Ислам Ньюс» и общественного деятеля Расула Тавдирякова, который постоянно был на связи с Ильясом Никитиным все эти дни, история с увольнением в итоге завершилась для него благополучно.
В общем, он доехал до своего города башкирского, до деревни. Мама, к сожалению, попала с инфарктом, но не связано это с его злоключениями, просто... Она до этого еще за пару дней там, у нее инфаркт случился, вот, он ее навестит, а потом ему уже надо ехать обратно на работу. Ему удалось дозвониться до своего начальника, и он говорит, все нормально, приезжайте, работайте дальше. Так что, как бы, вопрос решен. Жил он долгое время, как бы, жил, работал в Уренгое, потом развелся с женой, у него сын и дочь живут с супругой в Уренгое. Он их периодически навещает, поддерживает с ними контакт. Сын как бы тоже верующий, дочь ходит в мечеть, а дочь не ходит.
Сейчас, по словам Расула Тавдирякова, Никитину нашли адвоката, который при необходимости будет представлять его интересы, а в кулуарах Министерства обороны обсуждается возможность его возвращения на службу в ВДВ. Никитин ушел из армии после принятия ислама, потому что не захотел больше брать в руки оружие. Но по информации телеграм-канала «Капитан Врунгель», который ссылается на источники Министерства обороны, ему могут предложить должность помощника командира по работе с верующими военнослужащими мусульманами. Марк Крутов, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода, в эфире программа «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В жилом доме в Петербурге было найдено и обезврежено взрывное устройство. В доме номер 22 по Товарищескому проспекту в одном из помещений был обнаружен подозрительный предмет. Из здания эвакуировали всех жильцов. Троих мужчин сотрудники ФСБ вывели в наручниках. Соседи рассказали, что утром 6 апреля полиция взяла штурмом квартиру на 8-м этаже, где проживали выходцы из Средней Азии. Связанные ли задержанные с терактом в петербургском метро, не сообщается. В 2016 году число россиян, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, приблизилось к 20 миллионам. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился приблизительно на 300 тысяч человек. Показатель оказался максимальным с 2006 года, что означает, что за два последних года десятилетний прогресс в борьбе с бедностью в России фактически сведен к нулю. Доходы же самой обеспеченной части населения в 2016 году выросли. В конце марта вице-премьер России Ольга Голодец заявляла, что бедность, которая фиксируется в стране, является уникальным явлением, так как характерно для работающего населения. Почти 5 миллионов россиян получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда, который составляет сейчас 7,5 тысяч рублей, это около 130 долларов. При этом прожиточный минимум в 2016 году составил около 10 тысяч рублей. Житель Петербурга Олег Герасимов пришел в полицию и рассказал о поджоге домов в деревне Лопец, в которой, как он считает, скрывались маджахеды, якобы причастные к теракту в петербургском метро. По данным издания 47 News, Герасимов сообщил, что приехал в деревню Лопец в Ленинградской области, чтобы сжечь 11 находящихся там домов. Он методично поджигал дома смесью бензина с маслом, под домами на сваях разводил костры. При пожаре, который произошел утром 5 апреля, сгорели 9 домов и несколько хозяйственных построек. В одном из домов были люди, они и вызвали пожарных. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Федеральная служба государственной статистики «Росстат» вновь передана в подчинение Министерства экономического развития, от чего отказались 5 лет назад. Переподчинение возникло на фоне открытого недовольства данными Росстата за февраль, напоминает один из опрошенных «Радио Свобода» экспертов. Возникает явный конфликт интересов, добавляет другой. Статистика вообще, а в России тем более, должна быть независимой от кого бы то ни было. Только тогда ей будут доверять, подчеркивает третий. С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
21 марта Росстат представил макроэкономическую статистику за февраль, большинство показателей которой оказались заметно хуже предполагавшихся. Уже через несколько часов новый министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что статистика за февраль является нерепрезентативной и по фундаментальным, и по техническим причинам. База прошлого високосного года, принятая за основу, и перенос на февраль этого года дополнительных праздничных дней исказили статистические данные. Конец цитаты. Через день на официальном сайте правительства, отражающем подготовку новых регулирующих документов, появился проект постановления о переводе Росстата в подчинение Министерству экономического развития. А еще через 10 дней, 3 апреля, был подписан соответствующий указ президента России. А теперь вспомним, что оценки разными ведомствами экономического спада в России в 2016 году сильно расходятся. Центральный банк, например, полагал, что спад этот сменился неким ростом еще во втором квартале прошлого года. Прежнее руководство Министерства экономического развития предполагало, что это могло случиться в третьем квартале. Росстат, со своей стороны, 31 марта представил собственные оценки, из которых следовало, что длившийся 7 кварталов подряд спад российской экономики сменился ее ростом в четвертом квартале 2016 года. Но почему так расходятся сами методики всех этих оценок? Наш первый собеседник в Москве – главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов.
Методики действительно немного различаются, потому что, насколько я понимаю, во всех случаях здесь речь идет о сезонно сглаженном показателе, и сезонность можно удалять с помощью разных алгоритмов. В этих алгоритмах довольно много технических параметров, которые остаются, сказать, на выбор человека, который проводит вычисления. И в зависимости от этого выбора результаты могут меняться. В любом случае, сезонно сглаженное ВВП – это некое взвешенное среднее прошлой динамики, будущей динамики. Можно использовать за 2 года, там 8 кварталов, можно 12 кварталов. В зависимости от того, какие веса и сколько лагов вы возьмете, вы получите немножко разные цифры.
Но если они так разнятся, может быть, имеет смысл использовать некую усредненную величину от всех этих оценок. Бывший заместитель министра финансов России и первый заместитель председателя Центрального банка Сергей Алексашенко, ныне старший научный сотрудник исследовательского института Брукингс, Вашингтон.
Мне кажется, что наличие множества оценок различных, причем там вот Росстата, Центрального банка, Внешэкономбанка, Министерства экономического развития, относительно самого такого базового показателя темпов роста экономики, говорит о том, что официальные оценки мало кто доверяет. Ну или, по крайней мере, к ней есть претензии. И, наверное, в этом проблема. Потому что во всех странах есть центральное какое-то ведомство статистическое, которое объявляет, что темпы роста экономики составили столько-то. И при этом всегда имеется в виду, что это темпы роста, условно говоря, в четвертом квартале по отношению к третьему, в годовом выражении с устранением сезонности, календарности и прочее, прочее, прочее. Такие очищенные. Вот это и является показателем, который дается одним единственным ведомством, с которым все оперируют. В России Росстат, который является центральным статистическим ведомством, он не делает таких оценок. Начиная с 2012 года у него таких оценок нет. они закончились. И поэтому он нам дает все время оценку там, четвертый квартал 2016 года к четвертому кварталу 2015 года. Третий к третьему, второй ко второму. А дальше уже каждое ведомство по-своему начинает убирать вот эту сезонность, календарность и так далее. То есть на самом деле наличие множества оценок говорит о том, что Росстат по каким-то причинам, ну, связанных с его внутренней организацией, не может устранять сезонный и календарный фактор. Поэтому брать среднюю величину, ну, наверное, можно, но мне кажется, что правильнее требовать от Росстата, чтобы он занимался этим, а все пользовались уже теми данными, которые он будет выдавать.
Еще до кризиса 2008-2009 годов Институт стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК «Грант Торнтон» представил специальный доклад «ВВП. Качество и достоверность информации». Мы как раз и стремились понять, насколько достоверными можно считать оценки Росстата в отношении динамики ВВП России, вспоминает сегодня директор этого института Игорь Николаев.
Других статистиков у нас нет, вот есть Росстат. И только у Росстата есть возможность считать ВВП так, на основе первичной информации, так, как надо считать. Мы пришли к такому выводу, хотя, может быть, это и было очевидно, что первичной информации у нас все равно нет. И ни у кого нету. Ни у нас, независимых аналитиков, ни у ЦБ, ни у Минэкономразвития. Чтобы она была, надо просто параллельную систему сбора статистики выстраивать. Это невозможно, это неправильно, и вряд ли когда такое будет, чтобы тысячи сотрудников там работали во всех регионах. Поэтому достоверность можно и нужно проверять, но каким образом? Правильно ли используются подходы к сбору, к расчету, к интерпретации? Вот насколько технологически все правильно с точки зрения процедур? И пришли к выводу, что действительно с общепринятыми в мире правилами все собирается, и, в общем, информации по ВВП Росстатовской более-менее можно верить. Поэтому смотреть надо все, но больше доверия все-таки вызывает росстатовская информация.
С 2017 года Росстат перешел в своих оценках на новую классификацию и самой экономической деятельности в России, и выпускаемой продукции, аналогичной той, которая применяется в Европейском Союзе. Неожиданным результатом, в частности, стал пересмотр прежних оценок спада российской экономики в 2015-2016 годах. Новые оценки оказались намного лучше старых, показав, что спад был куда меньшим, чем считалось до сих пор. Тем не менее, министр экономического развития в тот же день, когда Росстат представил статистику за февраль, заявил, что, по его мнению, переход ведомства на новую методологию оказался крайне неудачным с технической точки зрения, что, по его словам, текущие оценки не всегда базируются на реальных отчетных данных. Все это означает, что публикуемые данные за январь и февраль текущего года могут быть в дальнейшем значительно пересмотрены, подытожил министр. Интересно, что руководитель Росстата Александр Суринов в недавнем интервью газете «Ведомости» заявил, что главным фактором пересмотра оценок за 2015-2016 годы стала переоценка вклада в экономику малого и среднего бизнеса в соответствии с новой методикой. Однако, по оценкам самого же Росстата, доля этого сектора в общем объеме экономики России в 2015 году составила лишь 19,9%. То есть для сравнения в 3-4 раза меньше, чем, например, в большинстве стран Европы. А при такой доле вклад малого и среднего бизнеса в пересмотр общих оценок спада экономики по идее может быть куда меньшим. За последние 15 лет Росстат уже дважды передавался в подчинение Министерству экономического развития. Первый раз в 2004 году, чему, как он потом вспоминал, воспротивился сам тогдашний министр Герман Греф. По его словам, он сам попросил президента России отменить это решение. Однако в ходе административной реформы 2008 года Росстат вновь передали в подчинение этому министерству. К тому времени Герман Греф уже возглавлял Сбербанк, как и сегодня. Но осенью 2009 года он заявил, выступая перед студентами Российского государственного торгово-экономического университета, цитата по агентству Рейтер: «Статистика должна быть максимально независима. Считаю ошибкой правительства то, что сейчас Росстат подчинен Минэкономике. Самое страшное дело – это играть со статистикой». Конец цитаты. И с 2012 года, то есть все последние 4 с лишним года, Росстат вновь напрямую подчиняется правительству, в том числе по прямой рекомендации экспертов Организации экономического сотрудничества и развития, куда Россия стремится вступить, которые приезжали в Москву в 2011 году. Теперь же многие эксперты вновь заговорили о конфликте интересов, коль скоро Минэкономразвития будет и отвечать за экономический рост, и руководить, условно говоря, статистикой по нему, тем более в канун очередных президентских выборов в России, которые пройдут в 2018 году. Алексей Девятов.
Конечно, подчинение Росстата Минэкономики, качество оценок Росстата, наверное, не улучшит. Несмотря на что, конечно, здесь есть явный конфликт интересов, который может приводить к искажениям статистики, а может, в принципе, и не приводить. Ну, честно говоря, в России, мне кажется, конфликты интересов, они хуже разрешаются, чем в других странах, с учетом того, что в России телефонное право никто не отменял. Но, в принципе, в разные периоды времени, в прошлом, Росстат был подчинен Минэкономразвитию, ну и мы не видели там каких-то суперрадужных цифр.
Игорь Николаев.
Мы это будем помнить, на каком фоне все это переподчинение произошло. На фоне недовольства теми данными, февральскими данными конкретными от Росстата, которые появились. То есть получается так, когда високосность искажает со знаком плюс, то вопросов к статистике нет. А когда со знаком минус, то давайте переподчиним Росстат.
Сергей Алексашенко, Американский исследовательский институт Брукингс.
Если бы мы были убеждены, что в России министр экономики никогда и ни при каких обстоятельствах не будет влиять на те результаты деятельности, которые объявляет Росстат, не будет давать рекомендации, не будет оспаривать. Знаете, мне кажется, вы здесь что-то неправильно посчитали. Вот если бы в России была такая верховенство закона, что называется, в том числе и во взаимоотношениях между ведомствами, то ему подчиняться Росстат кому угодно. А так, в условиях реальной России мы хорошо понимаем, что это работать не будет, и если подчиняют Минэкономике, то значит господину Суринову будет сложнее решать проблемы финансирования своей деятельности, сложнее добиваться решения каких-то методологических проблем, сложнее объяснять, почему он так, а не иначе. В общем, на самом деле, мне кажется, что это решение такая большая ошибка, ну и, собственно говоря, я солидаризируюсь вот с тем, о чем говорил Герман Греф, ну, практически 8 лет назад.
Спасибо, напомню, на наши вопросы отвечали. В Москве директор Института стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК «Гранд Торнтон» Игорь Николаев и главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов. В Вашингтоне бывший заместитель министра финансов России и первый заместитель председателя Центрального банка, ныне старший научный сотрудник исследовательского института Брукингс Сергей Алексашенко.
С экспертами беседовал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Опубликованная в интернете фотография Владимира Путина с макияжем на лице, признанная Министерством юстиции экстремистским материалом, за ее распространение грозит штраф от 3000 рублей или арест на 15 суток. Плакат с изображением человека, похожего на президента России Владимира Путина, на лице которого макияж, накрашены ресницы и губы, что по замыслу автора или авторов плаката должно служить намеком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента Российской Федерации. Так описывает Минюст запрещенную картинку. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли подобные снимки задевать Путина, ответил: «Вы знаете, как человека могут задевать, но как президент он весьма резистентен подобной похабщине и давно научился не обращать на это внимания». Поэт и писатель Лев Рубинштейн считает, что решение Роскомнадзора только подогреет интерес пользователей социальных сетей к красочному изображению российского президента. С Львом Рубинштейном беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Дело в том, что в действиях всех этих запретительно-карательных структур там никакой логики нет, системы никакой нет. Это там, значит, они создали, раздули штат, который должен зачем-то следить и что-то запрещать. Им более-менее все равно, что... Я думаю, что эта система в этом угадывать дело неблагодарное, потому что ее нет. Кто-то из сотрудников наткнулся вот на такую картинку и говорит: а давайте-ка мы сейчас это дело запретим и пригрозим штрафом и 15 сутками. А могла бы быть другая картинка, понимаете? Это все абсолютно это не имеет отношения ни к чему. Там нет плана действий, это совершенно очевидно. Там есть такой разрастающийся градус идиотизма такого. Вот, чиновно-казенно-державного, я не знаю, как это все назвать. Просто когда государством, значит, руководят исключительно силовые или вот эти судебно-прокурорские организации, то это неизбежно, это вот такая фактура нашей общественной жизни.
А может, это сам Путин обиделся? Обиделся Путин?
Не думаю. Вряд ли он это видел, вряд ли ему это показывали, понимаете? Это за него кто-то обиделся. Это вообще к обиде не имеет отношения. Понимаете, это имеет отношение к непременному стремлению изобразить бурную деятельность, понимаете, что-нибудь запретить. У них единственная работа – это запрещать. Вот они и ищут, что запретить. Собственно, тут все очень просто, мне кажется.
А о чем вот это все свидетельствует? Об отсутствии чувства юмора у этих людей, об отсутствии иронии, каких-то
тоже.
Скрытых фобиях?
Это тоже. О чувстве самоиронии, отсутствие, да, совершенно чувства юмора, безусловно. Они все время всех подозревают в злокозненности, в какой-то, в заговоре. Это их такая работа, это их такая, не только работа, их такая органика. Угу. Может быть, когда они поступили на эту работу, они были другими людьми, а сейчас они стали такими людьми. Да, это отсутствие рефлексии, отсутствие абстрактного мышления. Они могут обижаться на карикатуры. Слава богу, они еще не так обижаются, как некоторые радикальные исламисты, которые могут просто застрелить за это. Да? Они ничем не отличаются от всяких таких, значит, тоже мракобесных добровольцев, которые могут ходить по выставкам и что-нибудь там либо портить, либо обливаться зеленкой. Просто растет в обществе градус агрессии, который государственными структурами очень систематически подогревается. Потому что когда власти разных уровней все время что-то запрещают, то у простых граждан, в которых кипит внутренняя какая-то немотивированная агрессия, им тоже хочется. Не то, что им это дело как-то приказывают, им это дело позволяют. А этого достаточно.
А возможно ли вообще что-то запретить в интернете в эпоху вот этих современных технологий?
Конечно, нет. Они просто этого не понимают. Конечно, невозможно. Конечно, они могут какого-нибудь случайно отдельно взятого человека за какой-нибудь перепост или лайк могут прихватить, так сказать, в назидание другим. Да? И, конечно, все мое сочувствие на стороне этого бедняги. Но искоренить само по себе распространение информации, просто они не понимают, что мы в 21 веке. Просто не понимают. Чем больше они запрещают, тем естественно. Они же на это обращают внимание обществу. Да? Вот сейчас все узнали... Я, например, этой картинки никогда не видел. Да? Теперь я про нее знаю. Ну, разумеется, хоть одним глазком. Я небольшой любитель подобных шуток, но я твердо уверен, что любые шутки имеют право на существование.
Вот эти вот запретительные меры, которые сейчас принимает Роскомнадзор, они происходят на фоне довольно... серьезных, как мне кажется, исторических событий, да, вот не так давно в Москве и во многих российских городах прошли массовые антикоррупционные митинги,
да.
В Питере был взрыв в метро,
да,
и тут вот, собственно говоря, на все эти события довольно невнятная реакция, а вот на это событие, казалось бы, незначительное, вот именно такая, вот о каком состоянии
понятно,
российской власти это свидетельствует?
Об идиотизме, о том, что они не умеют решать серьезные задачи, поэтому они хотят решать несерьезные задачи, понимаете? Вот, собственно, и все. Потому что это проще, это понятнее. Вот картинка. Они не понимают очень важные вещи, что вообще всякий юмор и экстремизм – вещи несовместимы. Юмор не бывает экстремистским, а экстремизм лишен, так сказать, юмора. Экстремизм – это как бы вещь серьезная, неулыбчивая. Вот. Все, что смешно, то не опасно. Кому-то может нравиться, не нравится. Это может оскорблять чей-то вкус. Но применять к этому слово экстремизм просто без гранат.
Но вот уже давно в стране взят курс на запрет всего, что может задеть какие-то чувства президента Путина.
Но не только его. Там всяких там еще каких-то групп граждан там чувства разыгрались у всех. В основном у тех, кто до этого никакой особой чувствительности, значит, не обнаружил. Тут просто все стали как персонажи Карамзина, такие бедные лизы. Все такие же стали жутко чувствительные. Чуть что, либо надо идти топиться, либо кого-нибудь топить. Да, у людей разыгрались чувства. Эти чувства в основном произрастают из того корня, который называется чувством ненависти. Вот у людей кипит абстрактная ненависть, которая все время ищет объект. А объект этот обычно подворачивается какой попроще, какой для них кажется более уязвимым.
Вот, собственно, и все.
Ну и к чему приводит вот такая концентрация вот этих вот идиотских запретительных мер? Они же совершенно идиотские.
Прежде всего, она приводит к абсолютной дискредитации вот этих всех организаций, которые все в большей и большей степени в сознании ответственных и цивилизованных и современных граждан, все в большей и большей степени, значит, они о себе заявляют как о круглых идиотах. Вот, собственно, и все. То есть все это делает исключительно во вред им. Им это все равно до поры до времени, пока их союзниками, как им кажется, являются армия и флот, вот, пока за их спиной стоит государство и его мощь, им кажется, они могут куражиться как угодно. Но все меняется в нашем мире.
Это был поэт и писатель Лев Рубинштейн. Вопросы ему задавала Любовь Чижова. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 6 апреля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».